утомленное солнце.
Встретишь ветерочка, милая садочка.
Темная ночь, только курица.
Защищается блестяще.
Великолепно. Солнце светит.
Время и песни. Какие песни? Такое время.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую.
Приветствую, Гия.
Наша программа «Время и песни», 1958 год. Немножко о времени, сначала, прежде чем перейдем к песням. В этом году Бобби Фишер в возрасте 14 лет становится чемпионом США по шахматам. Эту фамилию еще все услышат, и будут и скандалы, и триумфы. Но действительно, вот первый раз
символ
она прозвучала.
Да.
Выдающийся американский ученый Лайнус Полинг передает в ООН петицию, которую подписали 9 тысяч ученых из 43 стран с требованием запрета ядерных испытаний. Набирает силу вообще движение за мир и за ядерное разоружение. Это такой символ, безусловно, этого времени.
Так называемое ПГУшское движение, да.
В феврале в восточной части США, ну это там принято сейчас на климатические всякие казусы обращать внимание, так вот именно в этом году в США одна из самых свирепых снежных бурь вообще за всю историю наблюдения. Погибают свыше 500 человек. Морозы достигли тогда 44 градусов ниже нуля, а сугробы в некоторых местах были 6,5 метров. Просто ну, такой действительно серьезный катаклизм. Исландские патрульные корабли задерживают британские рыболовные суда в 19-километровой зоне, которые ранее Исландия сама объявила своими территориальными водами. Это один из эпизодов так называемых «тресковых войн», в которых маленькая, но очень гордая Исландия вела против Британии со всем ее королевским флотом. Вообще удивительно. Это очень достаточно длинная история. Только в середине 70-х годов она закончилась. На этих войнах официально, их было три, по-моему, там, если не ошибаюсь, официально погиб один человек, сотрудник береговой охраны Исландии. Но самое удивительное, что Исландия в итоге победила и добилась своего. Ну, конечно, помогло это и членство в НАТО. Но все равно вот такой
закат пример, уже, да, Британской империи.
Пример противостояния Давида и Голиафа, да, да, политических. Ну и ближе уже к нашим широтам, историям. В Москве открылся первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Петра Ильича Чайковского. Имя победителя этого конкурса становится известно всему СССР. Правда, на разный манер его производят. Ван Клибер, Вен Клайберн.
Или просто Ваня.
Или просто Ваня. Да, кстати, и звучат те самые подмосковные вечера в его исполнении, о которых мы говорили в прошлой нашей программе. И еще одно очень большое событие, связанное с творчеством, с искусством. Это, конечно, Каннский фестиваль вручает золотую пальмовую ветвь впервые, пока единственный раз, она достается советскому фильму, ну и сейчас российским, из российских тоже никто пока не получал фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова. Вы знаете, там удивительный факт, этот фильм остается одним из самых посещавшихся, ну, посещаемых иностранных фильмов во Франции за всю историю. Его посмотрели тогда 5 миллионов зрителей, и сама картина, и особенно, конечно, исполнительница главной роли, роли Вероники, Татьяна Самойлова, ну, они просто произвели фурор, и красавица Татьяна Самойлова становится просто символом. Кстати, очень тоже любопытный факт, что на фестивале в Каннах название фильма было переведено на французский язык как «Когда прилетают аисты». Я попытался выяснить, что почему так. Из того, что я встретил в интернете, говорят о том, что «Летят журавли», сам перевод имеет разные коннотации, так скажем, во французском языке, и поэтому решили назвать так. Но это одна из версий.
Но это когда потом, через несколько лет, привезут фильм «Девчата» наш советский на Запад, то многие думали, что там совсем про другое, а не про таежный поселок.
Да. Ну, о песнях и о фильмах, собственно, в 1958 году на экраны страны вышла картина Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Тоже известная очень картина, тем более, что там очень красивые снимаются актеры, молодые актеры: Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Майя Минглет. Светлана Дружинина просто потрясающей красоты. Это вот по «Девчатах» ты вспомнил, она же там тоже играла.
Да, потом она станет режиссером крупным. В общем-то, фильм такой тоже простенький по своему сценарию. Любовный треугольник на фоне колхозной деревни.
Ну, любимый. Фильм любим до сих пор.
Да. Хоть и черно-белый, а вот говорят о том, что киноведы, что черно-белое кино наш зритель современный, особенно молодой, не любит, да, как-то, в общем, не популярно такое кино. Но, тем не менее, все равно его знают, этот фильм. И песен там много. Композитор Кирилл Молчанов работает на картине вместе с поэтом Николаем Доризо. Вячеслав Тихонов исполняет песню «От людей на деревне не спрятаться». Но такую вот как-то хитовую, что ли, судьбу получает другая песня, которую исполняет дуэт совсем неизвестных и забытых абсолютно певиц Екатерины Семенкиной и Антонины Фроловой. Это солистки хора «Русская песня Всесоюзного радио». Они исполняют, конечно, «Огней так много золотых».
Огней так много золотых на улицах Саратова, парни.
Народная застольная,
народная.
Я бы так назвал.
Вот представьте, что композитор с консерваторским образованием Кирилл Молчанов, отец, кстати, очень известного в 90-е годы телеведущего Владимира Молчанова, вот что он, значит, автор такой, ну, народной, просто до мозга костей песни, которая станет застольной, представить так невозможно. Вот все-таки мастера 50-х, 40-х годов, Дунаевский, Молчанов, другие, вот они как-то вот народную душу, народную мелодику русскую чувствовали как никто другие.
В 58-м году происходит событие очень важное, да, с точки зрения личности на эстраде, да, то, что называется голосом времени. В 58-м году из конструкторского бюро Яковлева, прошу обратить внимание, на эстраду, да, становится профессиональной эстрадной певицей Майя Кристалинская. Ну, легендарная абсолютно певица. Многие, конечно же, из наших слушателей о ней слышали, знали, знают и слышали ее песни в ее исполнении.
Да, я когда бывал несколько раз на Донском кладбище, где Майя Владимировна похоронена, всегда на ее могиле живые цветы в любое время года. И, то есть поклонники ее, люди уже, конечно, не ее современники, потому что Майя Кристалинская родилась в 1932 году, сейчас бы ей было 85 лет, но ее уже очень много лет нет с нами. Она вот до сих пор и популярна, и известна, и не только как ретро-певица, но какая-то вот какой-то живой и теплый голос времени. Действительно, она не профессиональная певица, она выпускница авиационного института, МАИ знаменитого, работала в этом конструкторском бюро, но постепенно как-то шла к самодеятельности. Она и в ЦДКЖ, в Центральном доме культуры железнодорожников еще в детстве участвовала, там брат Дунаевского возглавлял оркестр. Потом она участвовала в самодеятельности под руководством Юрия Саульского. А Саульский вообще такой, что называется, учитель для многих и наставник для многих эстрадных певиц. Взять хотя бы Валентину Толкунову, его супругу. Одну из его супруг, скажем так. Поэтому, конечно, Майя Кристалинская прошла определенную такую эстрадную школу, но вот как-то никак не могла вырваться из той работы и того распределения даже, которое она получила. Потому что, напомним нашим молодым радиослушателям, что надо было 3 года отработать после получения высшего образования. Ее сначала вообще в Новосибирск отправили. Она оттуда буквально сбежала, и вот потом ее устроили в КБ Яковлева. Но летом 58 года все-таки Майя Кристалинская берет отпуск, 2 месяца отпуск, положенный ей и за свой счет, и отправляется в гастроли по Закавказью. И уже из этих гастролей она к чертежам и к конструкциям самолетов не возвращается. Она становится профессиональной певицей. В это же время она выходит замуж за Аркадия Арканова. Это был брак очень недолгий. Все-таки они были очень разные люди, как-то вот сошлись быстро, но развелись тоже быстро. Тем не менее, потом, я думаю, что лет 60 мучили Аркадия Михайловича все время, чтобы он вспоминал Майю Кристалинскую, и буквально в каждом интервью у него об этом спрашивали. И вот интересно, образ ее на эстраде лирический, очень теплый, очень душевный. Иосиф Кобзон ее называл сестрой, вот такой вот, что она как сестра для многих людей воспринялась. Именно не как девушка, не как женщина, да, которую можно любить, а именно как сестра. Вот какая-то вот в ней была такая строгость и определенная дистанция, что ли, со зрителем, но в то же время теплота. В жизни же Майя Кристалинская была очень человеком эмоциональным, любящим юмор, очень активным, несмотря на ту трагедию, которая с ней случилась уже в 29 лет. А на гастролях она почувствовала себя плохо, у нее повышалась температура все время, и в Москве ей поставили страшный диагноз – лимфогранулематоз, это онкологическое заболевание. С этим диагнозом она прожила до конца жизни, не уходя с эстрады. В Советском Союзе не было желтой прессы, в Советском Союзе нельзя было узнать, да, о каких-то особенностях личной жизни артиста, но все догадывались, что она болеет, потому что периодически она появлялась на эстраде, в том числе на телевизионных съемках, с платочком, с шарфиком, которым закрывала места облучения, тяжелого облучения, которое необходимо было проходить, и она закрывала платочком это место, но тем не менее на шее, но тем не менее все равно выходила на эстраду, и голос ей не изменял до конца жизни, до 1985 года, когда Майя Кристалинская всего-то в возрасте 53 лет ушла из жизни. Но пока начало ее карьеры, она очень известна, она очень такая эмоциональная, мы уже сказали. Вот в 58 году какое-то начинается такое определенное гонение одной из очередных на джазовую, на легкую музыку, на Саульского, и пишет в газете статью разгромную композитора Александр Цфасман. Арканов вспоминает, что когда Кристалинская прочла эту статью, она подошла к своему шкафу, вытащила пластинку джазовую Цфасмана, старую еще там, может быть, раритетную, разломила ее и выкинула в окно, потому что вот с такими композиторами она дружить больше не будет. Эмоции у нее были. Может быть, вот это вот такая двойная жизнь, одна, где она боролась за свою жизнь, и другая, где она была совсем в другом лирическом образе и создала особый ей успех, особую доверительность. Мы сегодня послушаем одну из замечательных песен репертуара Майи Владимировны Кристалинской, музыка композитора Аркадия Островского, стихи Сергея Михалкова «Если вам ночью не спится».
Если вам ночью не спится и на душе нелегко, значит, вам надо влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко. Кто она, где она ходит, с кем провожает зарю, кто ее под руку водит, ту одну на земле, половинку твою. Но как узнаешь, когда встречаешь, быть может это, а может быть та, ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом мечта. Если вам ночью не спится и на душе нелегко, значит, вам надо влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко.
Надо же, когда объявлял песню, что стихи Сергея Михалкова, песню я, конечно же, слышал, но вот к своему стыду не знал, что...
Я вам больше скажу, эта песня была, конечно, подготовлена не для эстрады, а подготовлена для спектакля «Свиные хвостики».
«Свиные хвостики».
Вот. Но вышло как-то и стало известно именно благодаря Майе Кристалинской. С Островским ее связывала очень долгая, плодотворная деятельность. А потом мы будем говорить, когда придут эти годы и это время, о дворовом цикле знаменитом Аркадия Островского, который он разложил на женские и мужские голоса.
Это в 60-е.
Это в 60-е годы, да, в течение всех 60-х годов появлялись эти песни на стихи Льва Ашанина, которые мастерски исполняли Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская. Но это чуть позже.
Аркадий Островский же работал с Утесовым.
Да, он утесовский музыкант, он был аккордеонистом у Утесова, пианистом, аранжировщиком, но как-то вот почувствовал в себе композиторское начало и рискнул. Это был колоссальный риск уйти с прославленного коллектива, со стабильной зарплаты, это конец еще 40-х годов, на какое-то вот такое вот зыбкое положение композитора. Тем не менее, он выиграл в этом, потому что сразу же... Кстати говоря, и сам Леонид Тощий потом к нему обращался, и он для него создавал песни. Утесов в этом смысле не был злопамятным человеком, хотя отпускал Островского очень тяжело из оркестра, считая его незаменимым. Но он стал именно одним из таких незаменимых композиторов 50-х, 60-х
годов. Но не мстил, а это очень хорошо.
Это
потому
уже
что,
хорошо, да.
Потому что на эстраде всякое бывало.
Особенно учитывая влияние Утесова.
Да, да, да. 1958 год мы сегодня рассматриваем. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас пришло время новостей. После новостей вернемся в студию и продолжим нашу программу.
Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время.
Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Время и песни. 1958 год. Сегодня мы препарируем. И, конечно, мы сказали уже о фильмах, которые начали выходить, о песнях, которые исполнялись и становились известными на весь Советский Союз, иногда даже за его пределами. И такой фильм появляется и в 1958 году. Фильм «Добровольцы». Фильм, конечно, который тоже до сих пор остается любимым. И песни, которые там прозвучали, очень душевные, действительно становятся хитами и до сих пор исполняются, в том числе и на эстраде.
Да, здесь и заслуга режиссера Юрия Егорова, но мне кажется, в гораздо большей степени сценариста и автора песен Евгения Долматовского, поскольку это его юность, это его годы становления, 30-е годы, комсомольское его прошлое. И самое удивительное, что сценарий сочинен не на основе прозы, как это обычно бывало, или когда сценарий создается как самостоятельное произведение, а на основе поэмы Долматовского, которую вот он, собственно, в прозаический текст переработал. Поэтому удивительное...
То есть стихотворные поэмы.
Да, стихотворные. Поэтому, конечно, это произведение лирическое уже в самом начале своей истории.
Но там же в фильме, многие, наверное, помнят фильм, там есть стихотворные строки, которые вставлены. Так они, собственно, они и есть из вот этой самой
из
поэмы.
Из поэмы Долматовского, да. Конечно, музыка Марка Фраткина придает этому фильму «Душевность». Марк Григорьевич Фраткин, мастер такой душевной, тихой песни, вот если вспомнить его позднюю «У деревни Крюково», «Погибает взвод», да? Одна из самых пронзительных песен о войне. «Течет Волга», конечно, это большой-большой мастер, о нем тоже будем говорить.
Так какие актеры играют? Да. Михаил Ульянов, Элина Быстрицкая, красавица, Леонид Быков, Петр Щербаков. Это потрясающий состав, конечно, актерский.
Да, Петр Щербаков как-то вот немножко забыт, да, вот только... В «Добровольцах» его помнят, еще несколько фильмов. Бубликов, знаменитый служебного романа, которому девушка мешает работать.
Да, «Старый Новый год».
Ну, «Старый Новый год», да. Дело в том, что он ушел в середине 80-х годов из «Современника» в «Амхат». В «Амхате» ему, как очень многим актерам, не повезло, как-то он увяз там уже вот в этом позднем «Хате», позднем «Ефремовском». И в 92-м году ушел из жизни. Но, тем не менее, вот в кинематографе его имя, его образ, особенно молодой еще Петр Щербаков, как-то мы более привычны к такому бюрократу, уже такому грузному. А здесь он совсем другой, юный актер. И он в актерской манере, которая очень созвучна музыка Марка Фраткина, исполняет песни. Мы послушаем первую из них «Годы летят».
Вот так и живем, не ждем тишины. Юности наши, как прежде, верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего.
Да, «Годы летят» в исполнении Петра Щербакова. Песни, конечно, «Комсомольцы-добровольцы» тоже. Кстати, это тоже же Петр Щербаков исполняет.
Да, тоже он исполняет, да. Это песни, вот они такие, ставшие тоже в определенной мере песнями эпохи, хотя вроде бы они посвящены другому времени, 30-м годам. Но фильм такой хронологический, там же ведь и война затронута, то есть повествовательная такая история, судьба целого поколения людей, пришедших в жизнь, в активную, в 30-е годы, и вот до хрущевской оттепели примерно, да, прослеживается судьба этих актеров. Причем интересно, что возрастной грим или какие-то вот такие возрастные моменты, которые должны были подчеркнуть эту хронологию, они очень мастерски сделаны, в отличие от очень многих других советских фильмов этого времени, где, если нужно было перенестись в другое время, это уже выглядело карикатурно.
Да, бывало такое. Бывало. Хороший очень фильм, потрясающая и потрясающая песня в исполнении замечательного актера Петра Щербакова. Наверное, я здесь соглашусь с Маратом, конечно, недооцененного,
да.
Безусловно. Потрясающий силы актер. Еще одна песня в 58 году, и мы уже говорили о Владимире Трошине в прошлых наших программах, и он исполняет песню Эдуарда Колмановского на стихи Виктора Орлова «Тишина». Наверное, тоже очень многие слышали эту песню.
Да, Владимир Трошин в самой кульминации своей карьеры буквально каждый день, а то и несколько раз в день по радио передает песни в его исполнении. Он и дублирует в фильмах других актеров, и выступает с концертами, и, как мы уже говорили в предыдущей программе, сочетает это с работой не очень удачливой, но очень важный все равно для него в Московском художественном театре. И вот этот тандем с Колмановским особенно продуктивный. Эдуард Савельевич Колмановский вот из этой категории композиторов. Мы когда-то, много передач назад, да, говорили о том, что на старте были композиторы, вот теперь они все пришли на эстраду. Это Марк Фраткин, Оскар Фельдсман, Эдуард Колмановский, Ян Френкель, чуть позже Аркадий Островский. Они уже активно работают. Эдуард Колмановский особенно активен. Сейчас эта фамилия, кстати говоря, тоже на слуху, известна благодаря его внуку, известному биологу и научному журналисту Илье Колмановскому. Он часто в медиа появляется и как-то эту фамилию продолжил. Она на слуху продолжает оставаться. А Эдуард Савельевич работает очень много. У него был рубежный год, трагический год в его жизни. Он много позже произойдет, 68-й, когда в автокатастрофе погибнет его супруга Тамара. Вместе с композитором Долуханяном они ехали на машине в Рузу, в дом композиторов, зимой, и попали в автокатастрофу. И этот год стал рубежным в том смысле, что что-то ушло из его творчества. Последние уже десятилетия, можно сказать, он сочинял и в кинематографе работал, но уже ни задора, ни энергии, ни радости не было. Но пока в этот период времени Колмановский активно работает. Вот если назвать несколько хотя бы его песен, которые всех на слуху: «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Алёша», «Бирюсинка», «Бежит река», «В нашем городе дождь», «Ты говоришь мне о любви». Вот, кстати, «Хотят ли русские войны» на стихи Евгения Евтушенко народные, принародные. Я хорошо помню такой эпизод в деревне, в Рязанской области, в детстве, в глухом селе. С утра выходила женщина, она была начальником почтового отделения, и она утром шла и пела сама вот «Хотят ли русские войны». Вот так начинала, ну, практически каждое свое утро. Это были уже 90-е годы, то есть песня уже жила более 40 лет. Конечно, мастер и главным вот признаком этих молодых композиторов, пришедших на эстраду, был мелодизм прежде всего. Не пафосность, а мелодичность и очень тонкое понимание поэзии. Хорошими, большими поэтами они работали. Не случайно, вот сейчас вспоминает Иосиф Кобзон это время, что когда объявляли песню, говорили: музыка такого-то композитора, стихи такого-то поэта. Не слова, как это часто бывает сейчас, и в титрах бывает, мы это читаем, и объявляют так, а стихи. И действительно, это были стихи. Часто большие поэты, вот и Евтушенко молодой, и другие, и Вознесенский чуть позже работали с композиторами, с Колмановским, например, Евтушенко много очень работал. Поэтому, конечно, песня «Тишина», она осталась в истории советской музыки.
Ночью за окном метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за 3-9 земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже строчки не придет, память больше не нужна.
Владимир Трошин исполняет эту песню «Тишина». В 58-м году выходит фильм. Фильм «Мистер Икс». Мы, кстати, упоминали уже этот фильм. Советский черно-белый фильм, снятый театральным, кстати, режиссером Юлием Хмельницким. Это русский вариант оперетты Имры Кальмана «Принцесса цирка» на киностудии «Ленфильм» происходит. И, конечно же, там в главной роли, и об этом мы тоже говорили, Георг Оц. Безусловно, и исполнение роли мистера Икса в этом фильме, и исполнение песни, которая там звучит, она, конечно, сделали его... Он и так был популярный, а тут он стал просто звездой.
Да, он стал звездой. Надо сказать, что вообще жанр оперетты был очень модным в этот период времени. Как-то сейчас он постепенно сошел на нет, как-то смешался вместе с мюзиклом. Они очень близкие жанры, конечно, но все-таки близкие, но разные. И когда пришли в нашу страну мюзиклы зарубежные, как-то оперетта зачахла. Да и композиторы, которые работали для оперетты, советские композиторы, например, тот же Оскар Фельдсман, он очень часто сотрудничал с Московским театром оперетты, как-то ушли или из творческой жизни, или перестали сотрудничать. А для того времени, для 50-х, 60-х годов, ну, не берем 40-е, это понятно, тогда оперетта занимала огромное место, а вот в 50-е, 60-е годы эстрадная песня ее потеснила, но, тем не менее, опереточные арии, они исполнялись и уходили в народ. Когда говорят, что в Италии, что не дом, то мастер оперетты, да? Но так или иначе, во многих южных советских городах часто утро начиналось с того, что люди исполняли арии из оперетт, были ли у них голоса или не были, но так или иначе радио давало им репертуар, что называется, этим непрофессиональным артистам.
Надо вот как раз о фильме в связи с этим «Мистер Икс», Вообще кинематограф в нашей стране так точно, не знаю, как за рубежом, но он дал вторую жизнь, конечно, оперетте. И вот эти постановки, экранизации оперетты, они приняли такой характер, ну, если не каждый год, ну, раз в 3-4 года точно появлялись.
Такие. Да, был такой большой мастер, мы о нем упоминали в Ленинграде, Ян Фрид, он снимал регулярно оперетты, но все равно вот как-то оперетты как фильмы, фильмы, концерты, музыкальные фильмы, музыкальные комедии. И был таким классиком этого жанра. Причем интересно, что отношение к оперетте вот такое вот определенное было снисходительное, что ли. Что все-таки это очень легкий жанр, что.
Ну, может быть, легкий, но очень популярный.
Да.
Давайте послушаем фрагмент арии мистера Икса, собственно, в исполнении Георга Отца, который часто очень передавали на радио, как сказал Марат.
Снова туда, где море огней. Снова туда, с тоскою моей, в свете прожектор, фанфары гремят. Публика ждет, будь смелей, акробат, со смертью играю, смелый дерзок мой трюк.
Все на этом. Время вместе с прослушиванием фрагмента завершилось. У нас Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро вновь встретимся.
Время и песни.